те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышнему Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было.
Вот мы и дождались чтения рождественского Евангелия. Лука-евангелист со свойственной ему доскональностью приводит нам подробный список внешних обстоятельств рождения в мир Спасителя. Он указывает не только время, но и место, и другие факты появления в мир Иисуса Христа. Сразу видно, что для него, как образованного врача, детали имели первостепенное значение, чего о других евангелистах не скажешь. Именно поэтому, чтобы нам легче было воссоздать Рождество Христово во всех подробностях, Церковь определила читать на сегодняшней божественной литургии именно это Евангелие. Спасибо евангелисту Луке, что избавляет нас от необходимости растолковывать события, связанные с Рождеством. И так все подробно им описано. Поэтому внимание хотелось бы сосредоточить на самом существе сегодняшнего праздника. Итак, что же мы празднуем в Рождество Христово? Пришествие в мир долгожданного Мессии, который должен открыть собой новую эпоху, мессианскую эру в истории человечества. Некогда утраченный золотой век должен вернуться и раскрыться в жизни каждого человека. Если в этой истории Рождество Мессии – ключевое событие, значит, к этому Бог должен был подготовиться очень тщательно. Что по факту мы наблюдаем? Рожать Марии негде, кроме как в вонючей пещере со скотиной. Помощниц нет. Риск потерять новорожденного младенца в этой антисанитарии огромен. Ничего не скажешь. Хорошая подготовочка к событию мирового значения. Зачем Бог делает так, что его единственный возлюбленный сын именно таким образом приходит в этот мир? Почему нельзя было сделать, если уж не по-царски, то хотя бы просто по-человечески, в нормальных, обычных для большинства условиях? Зачем такой экстрим? Вы только представьте себе состояние Пречистой Девы, когда она несколько дней трясется на осле, понимая, что в любой момент может родить. Это ее первенец. Опыта нет никакого, помощи ждать неоткуда. Остается только одно – целиком вверить и себя, и своего ребеночка Господу Богу. И только от него одного ждать и помощи, и участия, и утешения. В дни Рождества мы много помним о той радости, которую нам принес Богомладенец. Но незаметно забываем, что все-таки Рождество – это прежде всего праздник Его Пречистой Матери, Девы Марии. И все то, что она ожидала получить от Бога, она получила сполна. Какие царские чертоги воспроизводятся миллионами людей каждый год на протяжении вот уже 2000 лет, а рождественский вертеп радует глаз возле каждого храма. Какие музыканты, традиционно у евреев, встречавшие рождение ребенка у стен дома, могут конкурировать с хором небесных сил бесплотных, прославлявших рождение в мир Мессии? Кому из правителей земных приходили мудрейшие волхвы из дальних стран, чтобы принести драгоценные дары и поклониться? Чье рождение было ознаменовано появлением чудесной звезды и восторгом всего мироздания? И все это в тесной пещере, в яслях для скота. Мария смотрит на все это с глазами, полными изумления, не понимая, что и почему происходит, но кротко слагает все в свое сердце. Значит, Богу так угодно. Как Он хочет, пусть так и будет. Вот оно где, настоящее смирение. Целиком предаться водительству Бога и не пытаться выяснять у волхвов, а не адресом ли они ошиблись, принеся царские дары в пещеру нищему семейству. Не роптать на Бога, что для своего сына мог бы и лучшее место для родов подыскать. Не злиться на Иосифа, обрученного мужа, что загодя не договорился ни с кем о нормальном ночлеге, а в простоте и радости принимать все то, что не спосылается свыше. Каким бы странным и неожиданным это ни оказалось. И тогда происходит главное рождественское чудо. Пещера преображается в царские палаты. Само рождение проходит безболезненно и легко. Так что только родив, Мария уже сама пеленает младенца. Пастухи и ангелы прославляют новорожденного и его матерь. Не будем забывать, что перед нами не взрослая и опытная женщина, а совсем юная траковица, 13 или 14 лет от роду, но уже умеющая с такой силой любить Бога, что ей даже не страшно. Она молчит, радуется и дает Богу простор действовать так, как Он сам хочет. Вот о чем и нам, дорогие братья и сестры, хорошо бы помнить в эти рождественские дни. О подвиге веры Пречистой Девы, о ее всецелой преданности Богу, о безграничной глубине ее кротости и смирения. Начиная с сегодняшнего дня, наша мысль будет постоянно вращаться вокруг событий, связанных с Рождеством Христовым. Повествования евангелистов дополняют друг друга, и перед нами в кратких, но емких словах вырисовывается вся картина происходящего. Итак, Пречистая Дева, находясь уже совсем близко к родам, послушно направляется в Вифлеем вслед за Иосифом-обручником. Разместиться оказалось негде, и единственное, что оставалось, найти хоть какое-то пристанище, где можно было бы укрыться. Этим местом стала пещера, загон для скота, где и родился Спаситель. Дева Мария спеленала младенца, вскоре пришли пастухи с рассказом о чудесном видении ангелов. Как все мирно, замечательно и чудесно. И вот здесь хочется остановиться. Давайте попробуем представить на месте Божией Матери любую другую женщину, даже самую верующую и благочестивую. Не знаю, как у других, но меня это мирное и благодушное течение рассказа евангелиста буквально ввергает в шок. Вы только вдумайтесь, что, собственно говоря, происходит. Отправляться за 150 километров за несколько дней до родов, да еще не на комфортном автомобиле, а на трясущемся осле, думаю, любая мать хорошо знает, чем грозит подобное мероприятие и ей самой, и ребенку. Я легко могу представить, какую сцену устроила бы любая жена своему мужу, просто заикнись бы он о подобном мероприятии. Но Пречистая Дева, не говоря ни слова, отправляется в этот крайне рискованный путь. Что ее ждет в Вифлееме? Отдельная палата с ласковым медперсоналом, готовым исполнить любую прихоть еще никогда не рожавшей и очень испуганной девушки, подбадривающие врачи, заботливые акушерки, холодная каменная пещера, вонь от навоза и пота скотины, а вместо постельного белья – жесткая солома. Наши современницы от одного вида такой родильной палаты тотчас бы лишились чувств. Я сознательно умолчу о том, что сказала бы там любая беременная своему спутнику по жизни. А Божья Матерь молчит и спокойно идет в это стойбище, понимая, что рожать она будет именно здесь. Кому довелось хотя бы раз самому присутствовать при родах, хорошо знает, насколько это болезненный, полный неожиданностей и тяжелый для всех процесс. Говорят, кто не тонул, тот не молился. Я бы расширил эту фразу. Кто не рожал, тоже еще не молился. Но евангелист рассказывает об этом, словно о чем-то совершенно будничном. Ну, родила, ну, спеленала, ну, в ясли положила, ну, нежданных гостей приветила. Очевидно, что если бы Пречистая Дева рожала так, как рожают обычные женщины, даже в самых подходящих условиях, она не была бы в состоянии ничего сделать из вышеперечисленного. В воздухе висит всего лишь один вопрос. Как она может быть такой? Почему она смогла? А мы, ну, никак не можем хотя бы немного уподобиться ей в вере, скромности, жертвенности, преданности Богу, любви к Нему. Если бы она не была именно такой, как нам свидетельствует Евангелие, не было бы этого кристально чистого сосуда, способного вместить невместимого Бога, и не разрушиться, принять в себя сам божественный огонь и не быть сожженной. Если бы она была хотя бы немного другой, не было бы этой лестницы, по которой только и смог сойти с небес тот, кто держит собой всю Вселенную. Вот почему мы, православные христиане, так высоко чтим и любим Пречистую, нашу Матерь, Ходатайцу и Заступницу. Пресвятая Дева, благодарим Тебя за то, что Ты всегда с нами. Ты всегда за нас. Ты – наша последняя надежда, нечаянная радость и утешение.
Только что мы с вами услышали рассказ апостола и евангелиста Луки об обстоятельствах Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Услышали не только о месте и времени Его рождения, но и о политической ситуации той эпохи, о том, что во время Боговоплощения Иудея была частью Сирии, а Сирия входила в Римскую империю. Сухие документальные факты, известные из множества исторических источников, плавно перетекают в рассказ о фактах, которые невозможно задокументировать. Явление ангела Господня пастухам и осиявшую их вслед за этим таинственную, непостижимую, неописуемую славу Господню. Пастухами были древние патриархи, были пастухами Иаков, Моисей и Давид. Но ко времени пришествия в мир Христа пастухи превратились в презираемое иудеями сословие. Ведь они, заботясь о своих стадах, не могли в полной мере исполнять все обрядовые установления закона с должной тщательностью. Христос Спаситель еще до своего выхода на проповедь и даже до своего рождения по плоти обращается к самым простым людям, труду которых обязаны те, кто презирает их за этот труд, но считает себя вправе пользоваться плодами презренного труда. Свидетельство пастухов не может стать частью официальной исторической хроники, потому что хроники ограничены законами жанра. В них входит только то, что возможно посчитать, взвесить и потрогать. А в еще большей степени хроники ограничены социальным статусом авторов. Пастух не может войти в их число. Как не может туда войти дворник, грузчик или оператор машинного доения, попросту доярка. Но Бог открывает себя и являет свою славу именно таким людям. Богу не интересны условности человеческого общества и достоверность исторического свидетельства. Сами обстоятельства Рождества Христова уже являются призывом к нам, к тем, кто стоит в бесконечных пробках мегаполисов, слушает радио и говорит по радио, тем, кто занимается уважаемым трудом, являет себя приличным членом общества. Если при всем при этом мы не сможем сохранить простоту и чистоту наших сердец, если не сможем не гордиться своим приличием и не превозноситься, то навсегда останемся вне осияния славы Господней, великой и непостижимой, доступной лишь кротким и смиренным, а значит, никогда не встретим родившегося Бога-младенца Христа».
Если мы обратимся к древним церковным текстам, мы почти не найдем упоминания о рождении Христа. Авторы того времени больше обращали внимание на Его жизнь, еще больше на смерть и победу, но о Рождестве почти не говорили. Никакой особенной тайны в этом не было, и некоторые предания существовали, но праздновать и как-то отмечать рождение ребенка в культуре того времени было не принято. Это может показаться чем-то очень необычным, ведь в наше время день рождения – один из любимых многими праздников. В чем же дело? Ответом на этот вопрос могут быть слова праведного Иова, выражающие восприятие происходящего. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек». Слова эти, такие горестные и страшные, говорят о том, что для людей того времени мир был местом страданий и боли, которых было значительно больше, чем радостей. Возможно, детство еще в какой-то мере было беззаботным, но взрослея большинство людей сталкивалось с необходимостью тяжкого и неизбывного труда, с болезнями, старостью и самой смертью, которые были неизбежны. Праздновать начало всего этого процесса мало кому приходило в голову. При этом, конечно, ветхозаветные люди, как знающие Священное Писание, понимали, что Божий замысел был вовсе не таков, и в будущем Бог посетит свой народ и возвестит свободу всем людям. В этом смысл пророческого ожидания всего Ветхого Завета, подготавливающего людей к Завету Новому. Но каким будет это посещение? Грозным, карающим или, может быть, милостивым и исцеляющим? Люди извратили все заповеди, которые только было возможно, вели войны, поклонялись идолам. И Бог, это было бы так по-человечески понятно, мог бы наказать их и навести порядок на земле. Но Бог не человек, чтобы ему изменять свои планы. Он сотворил человека для любви и приходит к нему с любовью. К израненному он приходит как врач, чтобы взять на себя его болезни и немощи и воскресить его к новой жизни. Может показаться, что сегодняшнее чтение просто описывает события Рождества. Однако кроме этого, оно не просто сообщает, оно именно благовествует. Ибо ангел говорит: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Как много сказано в этих словах, и какие они радостные. Ведь радость сообщается не только достойным, не только праведным, но всем людям, потому что Бог пришел спасти всех, кто когда-либо жил и будет жить на этой земле. Он пришел не просто проповедовать, но победить саму смерть. И именно потому, что смерть и зло оказываются побеждены, освящается и само рождение человека. Оно перестает быть рождением в смерть, рождением в мир болезней и скорбей, и становится рождением в мир, в котором, вопреки всему, торжествует жизнь.
Сегодняшнее чтение начинается с рассказа о переписи, которую повелел провести кесарь Август. Мы видим, что у Иосифа и Марии это повеление не вызывает никакого протеста. Они собираются и идут из Назарета в Иудею, в родной город Иосифа, Вифлеем. Сегодня многих верующих людей события, подобные переписям, очень смущают. Один мой знакомый, говоря о переписи, недавно прошедшей в России, сказал так: «Не хочу в ней участвовать. Мне становится как-то неуютно от того, что меня посчитали». Простой фразой из детской книжки он описал ту гамму чувств, которая возникла в его душе. Но чего он на самом деле боялся? Отчего ему становилось неуютно? Чего вообще боятся люди, которые боятся новых технологий? Боятся все более возрастающего контроля и, самое главное, возможности прямо или косвенно контролировать их частную жизнь и, может быть, даже влиять на нее. Все это верно, и все это возможно. Действительно возможен и контроль, и влияние, но само неприятное ощущение, которое возникает от того, что тебя контролируют, появилось задолго до любых технологий. Все началось в раю, когда человек воспринял Бога с недоверием, буквально как чужого. Решил, что как-нибудь сам, по своему рассуждению, проживет на данной ему во владение земле. Грех, который он совершил, привел к тому, что как только он услышал голос Бога, он в ужасе решил спрятаться, чтобы его не уличили. Праведного Иова никто не контролировал никакими средствами. Но даже он в часы страданий тяготился ощущением того, что Бог его видит. В результате грехопадения люди ощутили себя одинокими во враждебном им мире. Иногда им есть что скрывать, даже от близких. Что уж говорить о чужих. И вот в сегодняшнем чтении мы слышим, как рождающийся Богом младенец сразу, с первых дней жизни, сталкивается с тем проявлением контроля, которое было возможно в его время. И мы не видим никаких смущенных или возмущенных комментариев евангелиста или кого бы то ни было по этому поводу. Почему? Можно решить, что в то время смысл переписи был в другом, что контроля за частной жизнью практически не было. Однако дело не в этом. Бог становится человеком не для того, чтобы освободить нас от чьего-то контроля. Он рождается для того, чтобы исцелить в нас ту самую болезнь, которая наполняет нашу жизнь страхом, враждебностью и ощущением отчужденности. Конечно, опасности в мире вполне реальны, и Спаситель не исцеляет нас механически. В первую очередь, Он исцеляет нас от самой страшной отчужденности, отчужденности от Бога. Вспомним призыв, с которым ангелы обращаются к пастухам. «Не бойтесь». Он подразумевает нечто большее, чем сиюминутное отсутствие страха. Он говорит не только про бытовой страх. Люди боятся внешнего контроля так, как будто бы уже освободились от контроля греха. Боятся, что их будут к чему-то принуждать, как будто это единственная проблема, и они не чувствуют ежедневного и ежечасного принуждения со стороны внутреннего зла, которое давлеет над всеми. И вот в сегодняшний день мы вспоминаем рождение того, кто лишает нас страха и освобождает от рабства. Да, в мире действуют самые разные силы, но вместе со Христом мы обретаем такую внутреннюю свободу, с которой нам ничего не страшно. Сегодняшнее чтение начинается с подробного рассказа о переписи, которую решил провести кесарь Август. Во втором стихе евангелист Лука добавляет еще больше исторических подробностей. Он говорит, что она была первой в правлении Квириния Сирией. Казалось бы, для чего такие подробности? И какое отношение имеет время переписи к Рождеству Бога-человека? Ведь в какое бы время он ни родился, важно само его рождение. В сербском языке есть такая пословица. О простом человеке, который попал в высокое общество, говорят, что он как Пилат в символе веры. В этом тексте упоминается Отец, Сын и Святой Дух, а из простых смертных – прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Тоже может возникнуть вопрос, для чего он там? Но ответ прост. Для того, чтобы показать, что жизнь Христа исторически достоверна, что он жил в конкретное время. Именно эту цель преследует Лука, который говорит о переписи, в которой участвовали Иосиф и Мария. Бог стал человеком не просто во время оно. Евангелие не миф и не символическое описание природного явления. Бог стал человеком в истории. При этом интересно, что Лука, для которого Христос, несомненно, Бог, описывает его рождение очень просто. Мария родила его и положила в ясли, потому что в гостинице им не нашлось места. При этом мы не слышим никакого акцента на простоте этого рождения. Христос рождается в пещере и полагается в кормушку для домашних животных. И это не вызывает ни изумления, ни возмущения. Не вызывает не только потому, что мы к этому привыкли. Просто все Евангелие говорит нам о том, что Он пришел разделить с людьми их самую простую жизнь, что Он никогда не был отделен от них ни почестями, ни внешними обстоятельствами. Будучи в социальном смысле самым простым человеком, Он приносит радость всем людям, а не только тем, кто имеет какие-то особенные возможности. Может быть, именно поэтому ангелы с радостной вестью являются не в царский дворец, ведь их там, как мы знаем, и не ждали, но являются пастухам. Само это явление очень интересно. В двух первых главах Евангелия от Луки мы видим три явления ангелов, и они всегда начинаются с одного и того же слова
не бойтесь. Можно, конечно, сказать, что это естественно, ведь не каждый день люди видят ангелов. Но дело далеко не только в этом. Бояться не стоит в первую очередь потому, что в мир приходит тот, кто избавит его от самого главного страха, от страха бессмыслицы и пустоты жизни. Всепоглощающее время, болезни, недолговечность нашего существования – все это сталкивается в нашей душе с сильнейшим запросом на вечность и осмысленность жизни. Сомнения всякий раз одолевают нас, но Бог не оставляет нас с ними один на один. Он приходит к нам, становится частью истории и призывает нас не бояться.
Открывая ветхозаветную часть Библии, мы отчетливо понимаем, что данный текст буквально пронизан одной глобальной мыслью – мыслью о пришествии Спасителя. Впервые о том, что на землю должен прийти Мессия, люди в лице Адама и Евы услышали на заре своей истории. Сразу же после изгнания из рая прародителям Бог обещал, что рабство греху не будет для человечества вечным, и что пришедший Спаситель сотрет главу змея, то есть победит дьявола. В течение ветхозаветной истории Бог неоднократно напоминал о своем обещании. Наиболее явственно он делал это устами древних пророков, например, пророка Исаии, который в точности предсказал многие моменты жизни Христа. Несмотря на то, что пророчества Исаии и иных святых Ветхого Завета прямо указывали на жертвенный характер служения Мессии, еврейский народ, внутри которого Христос должен был родиться, понял образ Спасителя совсем иначе. Иудеям, жившим накануне Рождества Христова, Мессия представлялся могучим земным правителем, который освободит народ избранный от власти римлян-язычников и подчинит евреям весь мир. Царство Божие мыслилось иудеями как земной рай, принадлежащий только им. Именно такими настроениями и была обусловлена причина, почему современники не приняли Христа и обрекли его на крестную смерть. Спаситель не совпадал с оставленным ими образом Мессии-царя. Царство Небесное, которое Христос проповедовал, не соответствовало их представлениям о рае. Принято считать, что вот такое духовное видение Царства Божия было озвучено Господом Иисусом во время его трехлетнего странствования по Палестине. На самом деле нет. Христос всей своей земной жизнью говорил о нежелании принять человеческую власть. Достаточно взглянуть на евангельское чтение рождественского сочельника. Где рождается Сын Божий? Во дворце? В богатом доме? Нет. Его матерь, Деву Марию, не пустили даже за порог гостиницы. Потому Царь Небесный появился на свет в убогой пещере, где пастухи во время непогоды укрывали скот. Новорожденный Христос лишен человеческой славы. К нему не торопится прийти правители Израиля. Светская власть смотрит на него с опаской, даже отторжением. Рядом с яслями Спасителя находится его матерь, старец Иосиф и простые пастухи, которым о Рождестве сообщили ангелы. Чему же учат нас в день сочельника евангельское чтение? Тому, что нужно стремиться к Христовой простоте. Не следует искать славы и почитания у людей. Единственное, о чем человек по-настоящему должен заботиться, это поиск любви и мира с Богом и ближними. Благодать новорожденного Бога-младенца наполнила и украсила собой убогую пещеру. Рядом с его яслями ощутили дуновение рая все свидетели Рождества. Пусть же и рядом с нами, хотя бы в день Рождества Христова, люди почувствуют свет и радость. Пусть благодаря нам Царство Божие станет ближе и реальнее, а наш измученный и истерзанный мир, подобно Вифлеемской пещере, осветится сиянием рождественской радости.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, подробно повествуют об обстоятельствах и времени Рождества Христова. Евангелист Лука сообщает о Рождестве Христовом в контексте переписи всех жителей Римской империи, проведенной по повелению кесаря Августа, то есть римского императора Октавиана, который получил от Римского сената титул Августа, священного. Указ о переписи был издан Августом еще до Рождества Христова, но из-за начавшихся народных волнений и смерти Ирода перепись была приостановлена и окончена лишь через 10 лет уже во времена правления Квириния. Римская политика всегда учитывала особенности обычаев побежденных народов. Иудейские же обычаи требовали, чтобы запись велась по коленам, родам и племенам, для чего каждому потребовалось явиться на перепись в тот город, где некогда жил и глава его рода. А так как Иосиф был из рода царя Давида, он и должен был отправиться в Вифлеем, в город, где родился Давид. Вифлеем находился в 130 километрах от Назарета. Город был переполнен. Иосиф и Мария не нашли комнаты, а потому вынуждены были поселиться в хлеву. Здесь-то и родился божественный Мессия, положенный вместо детской колыбели в ясли, приняв тем самым от самого своего рождения крест унижений и страданий для искупления человечества и самым своим рождением давая нам урок смирения этой высочайшей добродетели, которой он потом постоянно учил своих последователей. Пастухам, которые ночевали в поле, явился ангел Господень, осиянный божественной славой, и сказал: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Архиепископ Аверки Таушев замечает: «Здесь важно отметить слова ангела о том, что эта великая радость будет всем людям, то есть, что Мессия пришел не для одних евреев, но для всего человеческого рода. И как бы в подтверждении истинности слов ангела явилось многочисленное воинство небесное, целый сон ангелов, воспевавших дивную хвалу новорожденному Богомладенцу Мессии. Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Ангелы славят Бога, пославшего в мир Спасителя. Они воспевают мир, который водворяется в душах людей, уверовавших в Спасителя. Они радуются за людей, которым возвращено Божие благоволение. Смысл словословия ангелов состоит в том, что достойно славят Бога небесные духи, ибо на земле водворяется мир и спасение, так как люди сподобились особенного Божьего благоволения. Как весь мир в течение тысячелетий готовился к этому величайшему событию, когда Бог воплотился на земле и вошел в человеческую историю, так, дорогие братья и сестры, и мы должны подготовиться, чтобы самим стать духовными участниками этого события, позволив нашим сердцам стать колыбелью для родившегося Христа.
Перепись происходит для того, чтобы, когда всякий пойдет в свое отечество, и дева пришла бы в Вифлеем свое отечество. Таким образом, Господь родится в Вифлееме, и пророчество исполнится. Когда единый Бог должен был прекратить многобожие, прилично было и править одному царю кесарю. Вместе со всеми записывается и Христос. Господу и следовало записываться со вселенную, чтобы осветить записывающийся и упразднить рабство. Ибо как претерпев обрезание, он упразднил обрезание, так, записавшись как раб, упразднил рабство нашей природы. Ибо работающий Господу уже не суть рабы людей, как говорит апостол: «Не делайтесь рабами человеков, но если по телу и рабы, то по духу свободны, не увлекаясь нечестием господ». Господа справедливо назвал сыном девы, первенцем, хотя никакого другого она не родила, ибо рожденный первым называется первородным, хотя бы после него и не рождался другой. Полагается в яслях, быть может, для того, чтобы от начала научить нас смирению, а быть может, и для того, чтобы символически показать, что Он явился в мир сей место, обитаемое нами, уподобившимся неразумным скотам. Ибо как ясли принадлежат скотам, так и мир сей нам. Итак, мир ясли, а мы неразумные животные. А чтобы искупить нас от неразумия, для того он и явился здесь. Ангел является пастухам за простоту их нрава и незлобия, так как они, видимо, подражают образу жизни праведных. Ибо и древние патриархи Иаков, Моисей и Давид были пастырями. Ангел не явился в Иерусалим фарисеям или книжникам, ибо они были вместилищем всякой злобы, а те, не будучи коварны, удостоились божественных видений. Господь показал этим, что Он с самого начала избрал и сделал проповедниками тех, которые простосердечнее других, ибо они пошли и стали проповедовать обо всем этом. Ангел благовестил великую радость, которая, сказал, будет для всех людей, собственно, для людей Божьих. Ибо не все иудеи – народ Божий, но воплощение Бога было радостью и для всего рода человеческого. Что означает песнь ангелов? Без сомнения, говорит далее блаженный Феофилак Болгарский, благодарность горних чинов и радость тому, что мы, живущие на земле, облагодетельствованы. Ибо говорят, слава Богу, на земле теперь настал мир. Прежде природа человеческая была во вражде с Богом, а теперь так примирилась, что стала в союзе с Богом и соединилась с Ним в воплощении. Итак, видишь ли мир Бога с человеком? Можно разуметь и иначе. Сам Сын Божий есть мир, как и говорит о себе. Итак, самый мир, Сын Божий, явился на земле и в человеках благоволение, то есть упокоение Божие, ибо теперь Бог упокоился и обрел богождение в людях, тогда как прежде не благоволил и не находил в людях угождения себе. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Эти пастыри – образ духовных пастырей, архиереев. Итак, архиерей должен хранить свое стадо и играть, то есть петь нечто духовное и учить народ. И тогда они удостоятся божественных видений и слышаний. Вифлеем значит «дом хлеба». Какой же это иной дом хлеба, как не церковь, в которой отложен этот хлеб? Итак, дело словесных пастырей – искать небесный хлеб, и когда увидят этот хлеб, долг их проповедовать и другим, подобно как пастыри, увидев младенца, преподавали о нем и другим. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце свое, и возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Какие слова соблюдала дева? Иные говорят, что те, которые сказал ей ангел, и те, которые сказали ей пастыри. Она соблюдала их и слагала в сердце своем, то есть обсуждала и во всех находила одну согласную мысль, что сын ее есть Бог. «А мне кажется, — говорит блаженный Феофилакт, — что здесь словами называются события. Говорится как бы так: Мария соблюдала все слова, глаголы по-церковнославянски, то есть те события, о которых я теперь говорю и через то делаю их словами. Ибо события, когда о нем скажут, становятся словом. Пастыри возвратились с благодарностью Богу за все, ибо они не были завистливы, как иудеи».
Thank you. Несмотря на то, что христианство зародилось внутри иудейской цивилизации, именно еврейский народ в большинстве своем не принял Иисуса Христа и его учения. Начиная с печальных событий, произошедших в Иерусалиме в 30-х годах нашей эры и приведших к казни Спасителя, духовные вожди народа избранного, так называемые фарисеи и саддукеи, делали все возможное, чтобы препятствовать проповеди Евангелия в Палестине. Почти сразу после казни Христа мученическую смерть от рук соплеменников приняли некоторые апостолы, ближайшие ученики Спасителя. Их кончина противниками христианства представлялась в качестве заслуженной казни, причиной которой было нарушение предписаний Ветхого Завета. Первым случаем, когда гибель христианского проповедника не была хоть как-то оправдана, стало убийство святого Иакова Праведного, первого епископа Иерусалима. Не сумев вменить ему нарушение закона Моисея, фарисеи и саддукеи все же возвели Иакова на крышу храма Соломона, откуда столкнули его вниз на землю. Согласно преданию, смерть Иакова Праведного стала причиной, по которой Бог попустил разрушение Иерусалима римскими солдатами в 70-м году. После гибели святого Иакова христианская община Палестины пришла в смятение. Успокоил и воодушевил христиан Святой Земли апостол Павел, направивший им послание, вошедшее в Библию, под названием «Послание к евреям». Отрывок из него читается сегодня утром во время богослужения.
Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о Сыне: «Престол твой, Боже, век века. Жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». И: «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся».
Специфика послания к евреям заключается в том, что оно было адресовано евреям, принявшим христианство. Составляя текст послания, апостол Павел делал акцент на ветхозаветных пророчествах, посвященных Иисусу Христу. Павел последовательно доказывает, что в течение веков евреи ожидали именно Христа, и трагедия народа избранного состоит в том, что он своего Спасителя обрек на крестную казнь. Евреи стали жертвой самообмана. Они полагали, что Мессия обязан быть политическим освободителем Израиля от власти Рима, его правителем-царем. Христос же пришел с иной, значительно более высокой целью. Он освободил не только евреев, но и всех людей от господства зла, дал каждому человеку способность победить в себе грехи и пороки. Это стало возможным благодаря тому, что Христос был не проповедником и не пророком, а Сыном Божиим, принявшим человеческую плоть. Апостол Павел в прозвучавшем отрывке текста своего послания сравнивает Спасителя с ангелами и прямо говорит о том, что Христос превосходит в своем величии все духовные силы. Спаситель Иисус Христос – это Сын Божий, во всем равный Богу Отцу и Святому Духу. Он в составе Пресвятой Троицы сотворил мир, создал человека. Христос, принеся жертву на кресте, преодолел преграду смерти. Павел прямо говорит, что в нашем мире все может измениться. Может разрушиться и сам наш мир, но Христос останется прежним. Вот что он имеет в виду, когда говорит: «Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Христос, по мысли апостола Павла, это тот непоколебимый камень, жизненную опору в котором может найти каждый православный христианин.
Сегодняшнее чтение начинается с того, что апостол обращается к некоторой традиции, о которой читателям должно быть хорошо известно. Бог многократно и многообразно уже говорил отцам через пророков. О чьих же отцах здесь идет речь? О чьих пророках? Очевидно, об иудейских. Но почему же это чтение читается в конце первой седмицы поста? Несколько дней кряду мы читали ветхозаветные тексты из книги Бытия, из книги пророка Исаии, из книги Притчей. Они говорили о Боге как Творце мира, о народе, который с ним связан. Но к кому они были обращены? Сегодня к нам, а в древности к язычникам, которые готовились войти в церковь. Только представим себе, как звучали эти слова для тех, кто еще недавно поклонялся Зевсу или Юпитеру, но решил обратиться к живому Богу Библии. К их отцам никто не говорил через пророков. Вся эта древняя традиция была не про них, не к ним обращена. И все же эти слова они должны были услышать, как сказанные именно им. Сегодня это может быть трудно объяснить, но христианство не просто вера в какого-то Бога. Это вера в Бога Библии. Вера в того, кто открылся Аврааму и затем Моисею, кто говорил через Исаию и через Иеремию. И значит, отношение с Богом – это вхождение в завет, в котором уже пребывают люди. Это вхождение в народ, в сообщество людей, которые ждали Мессию и обрели его в Иисусе Христе. Еще вчера мы слышали историю грехопадения и обещание Бога о том, что придет Спаситель. И вот в сегодняшнем чтении каждый, кто решил, что история спасения – это и его история в том числе, слышит, что Спаситель – это не просто человек, не высший ангел, но сам Творец. Это Сын, который унаследовал от Отца имя Божие и был рожден прежде всех веков. Замысел о спасении существовал в Боге прежде создания мира, но он претворяется в жизнь благодаря людям доброй воли, людям, которые вступают в завет и оказываются ему верны всю свою жизнь. Но их верность – это лишь ответ на верность того, о ком сказано, что он любит праведность и ненавидит беззаконие, на верность того, кто основал землю и небо. В течение всей прошлой недели мы слушали рассказ о том, как Бог сотворил мир. И вот сегодня Церковь говорит нам, что Он пришел, чтобы нас спасти. И это главное, что мы должны услышать. В этом мире все изменчиво. Земля и небо, которые кажутся вечными, обветшают. Но тот, кто стал Сыном Человеческим и назвал нас братьями и сестрами, тот, кто возлюбил нас до креста и гроба, не изменится, и годы его не кончатся.
В древние времена книги переписывались вручную. Естественно, что все они в той или иной степени отличались от оригинала. Это было всего лишь подражание протографу, то есть первичному тексту. Ведь по разным причинам в копии вкрадывались различные ошибки, неточности и правки. Порой многократное переписывание давало в итоге совершенно иной текст. Все изменилось в 1445 году. Считается, что именно тогда Иоанн Гутенберг изобрел печатный станок. Именно с этого момента началось массовое книгопечатание. Теперь текст оригинала, который набирали в виде литер, выпуклых металлических букв, покрытых краской, просто прижимали к листу бумаги на специальном устройстве. В результате получался оттиск страницы, копия, которая абсолютно не отличалась от исходного текста. Она была ничем иным, как точным отпечатком его сущности, а не просто подражанием оригиналу, как рукописный текст. Схожая мысль содержится в только что услышанном нами отрывке. Апостол Павел начинает свое послание с того, что объясняет слушателям, кем же на самом деле является Иисус Христос. Он есть никто иной, как образ ипостаси Бога. Выражение крайне примечательное, а потому остановимся на нем подробнее. Греческое слово «характер», которое переведено на русский язык как «образ», имеет еще одно значение. Это гравировка, отпечаток, сделанный печатью или краской. Такой отпечаток оставляет печать, например, на монете, или же станок для гравировки на бумаге или ткани. Второе слово «ипостась» можно перевести как «сущность». Итак, образ ипостаси есть не что иное, как отпечаток сущности Бога. Говоря иначе, Христос – отпечаток сущности Творца на мягком материале человеческой природы. Он в точности повторяет его черты. Позже на православных соборах, которые получили название Вселенские, эта выраженная образным языком мысль апостола будет зафиксирована при помощи четкого богословского термина «Сын единосущен Богу Отцу». То есть у них одна сущность. Он тот же самый Бог, который сотворил мир и заботится о нем на протяжении всей истории его существования. Поэтому апостол Павел и поясняет дальше при помощи различных цитат из Священного Писания, что Христос несравненно выше самых великих пророков и даже ангелов. Все они есть в лучшем случае рукописные копии Создателя, его наброски, рисунки. Они дают лишь приблизительное представление о Боге. В Иисусе из Назарета к евреям пришел сам Бог. Эта истина составляет самое ядро христианского благовестия. Господь настолько возлюбил мир, что стал человеком и умер за нас на кресте. Он принял на себя человеческую природу со всеми ее немощами, чтобы исцелить нас и вернуть в то место, в то состояние, которых по своему легкомыслию лишился первый человек. В конечном счете, как говорит об этом святитель Афанасий Александрийский, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел пытается донести до своих слушателей важную мысль. В Иисусе Христе Бог наконец-то полностью открылся людям, а потому в подлинное общение с Творцом можно войти лишь через веру в Спасителя. Апостол утверждает, что Господь стал человеком в последние дни. Дело в том, что иудеи делили всю историю человечества на два периода – век нынешний и век грядущий. Нынешний век – это период полной скорби и несправедливости. Век будущий – золотое время, когда в мире восторжествует божественная правда, ведь сам Бог вернется на землю и станет править людьми. Это золотое время начинается с так называемого «Дня Господня». Сегодня апостол Павел и утверждает, что начало этому дню положило воплощение Христа. С ним в ход истории вторглась вечность. Если до этого люди получали божественное откровение через пророков, то теперь Творец мира стал говорить с ними сам лично через своего единородного и единосущного Сына, который является отражением Небесного Отца и вместе с Ним участвовал в создании Вселенной. Если пророки говорили многократно и многообразно, то есть доносили своим современникам истины о духовной реальности и о Боге фрагментарно и отрывочно, зачастую сообразуясь с конкретной исторической ситуацией, то Иисус дал человеку откровение о Творце и его замысле в полноте. Кроме того, слова пророков – это всего лишь слова, которые способны передать лишь долю божественной истины, в то время как пришествие Христа – это личная встреча человечества с тем, о ком оно раньше только слышало из пророческих писаний. Другими словами, пророки были лишь свидетелями истины, Спаситель сам был той истиной, о которой они свидетельствовали. Пророки могли понять и передать лишь часть божественного замысла, а Иисус сам был этим замыслом и явил его людям во всей полноте. Таким образом, Ветхий Завет имеет в Новом свою кульминацию и свое завершение. Но не только об этом мы узнаем из этого отрывка. Апостол говорит также о той миссии, которой был призван исполнить Христос. В конечном счете, это провозглашение эпохи наступления Царства Божия на земле. Проповедь Евангелия, крестная жертва и воскресение Спасителя стали теми событиями, которые явились своеобразной печатью, свидетельствующей, что время тотальной власти греха и смерти закончилось. Человеку дарована благодать Творца, при помощи которой он, даже будучи стесненным жизненными обстоятельствами, может стать участником Небесного Царства. И именно Рождество Христово, празднование которого мы начинаем сегодня, явилось той отправной точкой, когда этот план божественного домостроительства стал осуществляться на глазах у людей. С этого момента начинает разворачиваться цепочка событий, которая, по словам апостола Павла, однажды приведет к тому, что Бог будет всяческое и во всем, и человеческая история закончится его грандиозной победой.